Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте, товарищи физики! Здравия желаю, товарищ лирик! Так я хотел бы представить сегодня наше прекрасное общество, компанию. Александр Борисович, вы там есть, да, на связи?
Да, ваша любимая рубрика, как всегда говорят на радио, чтобы люди действительно поняли, что это так. Действительно, ваша любимая рубрика «История изобретений». Сегодня будем говорить об атомах, молекулах и теплоте. Той теплоте, за которую вы платите, естественно, своему ТСЖ. Андрей Станиславович Альчак у нас в гостях, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Андрей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рад вас слышать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И аналогичный Сергей Евгеньевич Муравьев, да, доцент кафедры теоретической ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института ядерных и плазменных технологий МИФИ, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые друзья. Очень рад вас слышать. Как вы?
Как здоровье? Ой. Да ничего, вроде держимся. Наши атомы и молекулы вроде в порядке. Ну, давайте начнем, потому что вот за что браться здесь? Я так понимаю, что и атомы, и молекулы, и теплота, это все имеет свое время открытия, и оно не одновременно произошло, не так ли?
Ну, да. Если позволите,
Андрей,
я, наверное, скажу.
Может быть, вы начнете?
Да, я вот как раз и хотел сказать. Причем, вы позвольте, я скажу, что вот те темы, которые вы обсуждали, скажем, в предыдущий час, это вещи ведь гораздо более сложные, чем то, о чем мы будем говорить. Физика, она вообще простая, потому что она строится вокруг логики. Вот с атомами и молекулами, например, с чего все начиналось? Когда-то древние греки, они вообще любили порассуждать о разных отвлеченных вещах, каких-то парадоксах, там, догонит Ахиллес черепаху, что-нибудь в этом роде, странное такое. Вот это они рассуждали, например, о таких вещах. Если взять, например, капельку воды и начать ее делить пополам, каким-нибудь тонким-тонким лезвием. Будет две половинки. Потом половинку еще поделю. Потом четвертинку поделю. Восьмую часть поделю. Вопрос. Этот процесс когда-нибудь кончится?
Андрей Станиславович, они это опыт-то делали или это мысленный был эксперимент?
Конечно, мысленный. То есть, с точки зрения нормального свободного грека, делать что-то руками – это не для свободного человека. Зачем? Да и технической возможности, конечно, не было так вот, таких тонких лезвий. А порассуждать это они любили.
Вот ну да, делить... пока, я думаю, это все-таки не бесконечный процесс был, потому что приходила какая-нибудь гетера и разгоняла этих мужиков там в туниках, и все. И они дальше пошли. Вот,
ну, я думаю, что они ничего и не делали экспериментально, потому что прекрасно знали, чем кончится. Да. Совершенно права, конечно, да.
Гетерами и кончится,
ну, то есть,
да?
Но в целом, начиная с древних греков, я так понимаю, да, древние греки и дальше, то есть люди пытались понять, насколько мелкую можно получить сущность, да, из всего,
да,
из воды,
да,
не знаю, из камня.
Ну вот я как раз хотел сказать, что в принципе вот на эту загадку есть два ответа. Да, дойдешь до какой-то мельчайшей частички, назовем ее атом. Второй ответ. Нет,
и дальше уже не будет делиться никаким образом.
Простите?
Да, и дальше уже делиться не будет. Одна возможность.
Да, да, да. Дойдешь до мельчайшей частички, которая уже не делится никаким способом, да. И второй вариант ответа. Нет, это будет процесс бесконечный, и можно продолжать его всегда. Вот обе логические возможности, и это все, этим все исчерпывается. Только две возможности. Соответственно, были сторонники и у одной, и у другой. Причем тех, которые вот сторонники атомов, что дойдешь до предела, их, наверное, было побольше даже. Потому что те, кто знал математику греческую, старую, они знали, что в математике тогдашней, это от Пифагора еще идет, было принято считать, что отношение любых величин можно выразить целыми числами. Это означает, что, например, должен существовать какая-то мельчайшая частичка длины, меньше которой не существует. Ну и, соответственно, наверное, мельчайшая частичка материи должна тоже быть. Поэтому атомистов, они появились, так сказать, раньше. Демокрит, известный, о котором в школьных учебниках рассказывают, это где-то 5 век до нашей эры.
Андрей Станиславович, можно перебью? Андрей Станиславович, да? Можно перебью? А какие-нибудь аргументы-то Демокрит такого физического характера приводил, или это было абсолютно абстрактное рассуждение?
Практически абстрактное. Практически абстрактные, о физике они почти не думали. Но как-то они все-таки использовали свои мысли. Говорили, что вот вы видите, кругом все разное, вещества кругом разные. Разные, и, наверное, разные вещества, разные окружающие нас предметы состоят из разных типов атомов. Ну, можно это назвать физическим аргументом?
Ну, так, ну наверное, можно как-то, но с большой натяжкой.
Большой натяжкой, да.
Но перед тем, как мы дальше пойдем, я хочу сказать им, дорогие коллеги, так приятно вас называть коллегами. Да. Дело в том, что на самом деле, по-хорошему-то, ну вот если мы учтем уже того, то, что мы сейчас там кварки, да, ковыряем потихоньку и пытаемся как-то расщепить уже и их, то те люди, которые говорили, что это никогда не закончится, они тоже имели какую-то, на самом деле, правоту свою. Потому что, да, атомы, конечно, да, это какая-то конечная история. Потом все полезли дальше, оказалось, что есть ядро, оказалось, что ядро тоже состоит из чего-то, а это что-то тоже состоит из чего-то. И этот процесс, как я понимаю, пока не закончен.
А это, как говорили в моем, так сказать, юности, когда я учился в университете, это диалектика. Да, так оно, наверное, и есть. Но интересно, что вот как раз сторонники точки зрения, что до конца никогда не доберешься, они и в Греции в какой-то момент возобладали. Вот Аристотель, он не любил математику, поэтому, так сказать, как-то ей не очень интересовался. Он говорил, что никаких атомов, скорее всего, нет, а есть вот стихии, там, огонь, вода, воздух, земля, из них все смешивается. И есть некий перводвигатель, который заставляет все это как-то шевелиться, жить.
А вот, сколько таких стихий-то было у Аристотеля, Андрей Станиславович?
У него 4 плюс, я бы назвал так, вот 4 перечисленных, воздух, вода, земля и огонь, плюс перводвигатель. То есть
нет, у него еще был пятый элемент, я знаю.
Пятый элемент, который заставляет все жить, заставляет все двигаться.
Еще некая божественная сущность, он же добавлял там ее по много или по мало к разным частям.
Да, совершенно верно, да. Вот эта точка зрения, она как бы завладала на следующие 2000 лет. Вот в университетах вплоть до 18 века учили студентов, вот, что мир устроен именно так. Есть первостихии, и все остальное из этих первостихий как-то складывается. Про атомы там на столетия просто забыли. И вот ситуация начинает меняться уже не так давно, примерно в 17-18 веке, когда и начинает меняться по двум причинам. Одна причина связана с тем, что вот люди в какой-то момент начали уже экспериментально исследовать тепловые явления и обнаруживать разные вещи, которые были не очень понятны. Ну, вот, скажем, газы при нагревании расширяются. Да и жидкости и твердые тела, если присмотреться внимательно, тоже чуть-чуть расширяются. Вопрос, почему? Вот, скажем, вообще, что такое тепло? Люди стали задумываться, почему есть горячее, есть холодное? Чем отличается горячее от холодного? И вот люди, образованные в рамках Аристотелевой вот этой теории стихий, долгое время отвечали на эти вопросы в том стиле, в котором их учили. Наверное, тепло – это некое тоже дополнительное, вот к этим четырем Аристотелевым, некая очень тонкая материя, что-то типа такой всепроникающей жидкости, что в любую дырочку прольется. И вот если этой жидкости это много…
Теплород они, по-моему, назвали, да?
Да, именно это так.
Теплород, совершенно верно там, так сказать, там бывает. Вот именно так. Вот если его, так сказать, много в теле, то оно горячее. Если его там мало, то оно холодное. Кстати, хорошая теория, чистая физика, потому что экспериментально проверяется. Соединяю холодное с горячим, привожу в контакт, как два сосуда соединяющихся. Из того, где много жидкости, должно перелиться туда, где мало, и уровень выровняется. Так оно и происходит. Угу. Горячее отдает тепло холодному, температура выравнивается.
Да, и при нагревании расширяется. Если любые тела при нагревании расширяются, почему? Больше теплорода нужно, а ему нужно больше места. Вот как бы оно и расширяется.
Да, тоже объясняет.
Хорошая теория.
Вещи. Хорошая теория. Надо сказать, что вот первая теория тепловых машин, там, которую пытался создавать такой французский молодой инженер Сади Карно уже в 19 веке, она строилась вот на представлениях о теплороде и вполне даже принесла практический результат. А была еще химия. Вернее, так сказать, долгое время существовала она в форме, которую принято называть алхимией. И она тоже исходила из представления Аристотелевых.
Есть Андрей Станиславович, а слово химия вообще откуда пошло? Вы не знаете? Или алхимия?
Алхимия – это нечто из Египта. Ал-артикль кеми. Египетское. Египетская наука. Так арабы называли это. Видимо, вот так сказать, вот. Как бы, да, куда-то, да, кем-кем-то, вот название Египта, так сказать, в арабском языке. Как бы вот восходя туда, что это вот древние нам оставили какое-то сокровенное знание, хотя на самом деле оно скорее греческое. Так вот, четыре элемента, о которых говорил Аристотель, не включают в себя никаких металлов. Поэтому алхимики исходили из предположения, что металлы, несмотря на то, что вот жги их, плавь, делай с ними что угодно, но они ни во что другое вроде бы не превращаются. Тем не менее, состоят из еще больших элементов. А раз они из чего-то состоят, значит, их можно попытаться один другой преобразовать. А раз можно попытаться, давайте из дешевого свинца начнем делать дорогое золото как-нибудь. На него чем-нибудь придумать воздействовать. Вот этим занималась вся алхимия на протяжении столетий. Главная тема. Этим занимался сэр Айзек Ньютон. Жутко увлекался. То есть, так сказать, что только не вытворял. С какими только, так сказать, там, ослиной мочой он что-то такое смешивал, кипятил. То есть, вот немыслимые вещи вытворял. Он действительно был этим искренне увлечен.
Да-да, вы знаете, у Ньютона есть такая знаменитая фраза, где-то он написал: «Вонь ужасная, кажется, я близок к цели, золото близко». Да.
Ну, вот кто только, умнейшие люди, так сказать, увлекались этой темой. Но постепенно начинает ситуация как-то меняться, потому что вот особенно в 18 веке начинает развиваться химический анализ, именно у химиков. А слово «анализ» – это просто разложить. Вот что значит проанализировать? Строго говоря, вот в переводе с латыни это означает разложить на элементарные составляющие. Анатомический анализ – разрезать. Химический анализ – разложить. Вот они и пытались раскладывать вещества на элементарные, как основная цель.
Ну, а кто первый сказал про элементы? Андрей сказал, вот элементы в таком современном понимании этого слова. Кто как бы сказал об этом? Что вот все состоит из элементов, давайте их пересоединять, будем разные вещества получать.
Это уже 17 век был такой Пьер Гассенд, французский, так сказать, химик, который вот как раз вот и предположил, что, скорее всего, элементов не 4, скорее всего, элементов больше. И, наверное, металлы – это тоже элементы. И, наверное, так сказать, еще есть и другие какие-нибудь. А все сущее как-то вот из них складывается, как из атомов. 17 век.
Можно сказать, что это было первое такое пред таблица Менделеева?
Да, конечно. Я думаю, что именно так и нужно сказать.
Да, да, да. То есть, как бы первая идея о том, как вот попытаться можно построить мир из каких-то элементиков. И им, Пьером Гассендом, была сформулирована идея, которая стала главной идеей химии там, на следующие там, ну, много-много...
Мне кажется, здесь еще Бойль, Роберт Бойль был, вот тоже говорил про элементы.
Да, вслед за Гассендом.
Да.
Он чуть-чуть помоложе, да. Вот. И стали искать эти элементы. И за 18 век вот... Нашли их столько, что как бы уже про четыре Аристотеля стало неприлично говорить. Ну, потому что стало понятно, что ясно, что металлы друг в друга все-таки не превращаются. И, наверное, состоят из каких-то элементарных маленьких частичек атомов, которые ни во что другое не превращаются и составляют элемент вот этого металла. Потом тоже вслед за Гассендом, так сказать, вот появились идеи, откуда тогда берутся сложные вещества, там, которые можно разложить. Вот древесина, сжигаешь ее, превращается в золу. Зола дальше уже никак не сжигается, ни во что не превращается, наверное, состоит из какого-то элемента, углерода. А древесина-то сама, она состоит, видимо, из разных сортов, из разных элементов, и поэтому ее все еще можно разложить. Разложить там кислотами, травя или, так сказать, сжигая, как угодно. Вот есть сложные вещества и есть элементы.
Да, да, и еще, Андрей Станиславович, главный был вопрос. Если древесина у нас была, потом она сгорела и осталась зола, то что горело?
Да.
Да, это
там
отдельно.
Там что-то горело?
Да-да. Свеча горела.
Сейчас мы, так сказать, давайте и к нему тоже, так сказать, подойдем. Вот, но во всяком случае есть сложные и есть простые. Появился еще один замечательный термин тоже этого 18 века – молекула. То есть, видимо, сложные вещества состоят из комбинации атомов. Вот несколько разносортных атомов объединяются в комбинацию, назовем ее молекула, и из этих молекул уже стоят сложные вещества. То есть такая двухуровневая структура материи.
Сложные мне кажется, вещества. Кстати, Андрей Станиславович, прошу прощения, мне кажется, Гассенд ввел как раз термин молекула.
Тоже Гассенд, да, замечательный человек, почти забытый сейчас, странно. Так сказать, вот именно к нему. Так вот интересно, что вот это вот в химии, вот эта теория Гассенда, теория о том, что все состоит из молекул и атомов, она в 18 веке стала более или менее, ну, господствующей в химии. И одновременно в физике совершенно ее никто не воспринимал и не признавал. Вот интересный пример, скажем, был такой господин Лавуазье, французский академик, удивительный авторитет, и химик, и физик. Авторитетнейший человек. Как химик он был ярким сторонником атомизма, теории Гассенда. Все состоит из атомов и молекул. Как физик одновременно он был одним из самых ярых сторонников теории теплорода. Никаких атомов, кстати, которые движутся и создают тепло, нет. А все это просто какая-то жидкость, которой много или мало в теплое, либо в холодное налито. И это все уживается в одной голове.
Сделаем небольшой перерыв, оставайтесь с нами, вот как раз с этого момента и начнем, как вот люди от этого теплорода и молекул перешли уже к сегодняшнему мировоззрению, уже проверенному, неоднократно, многожды в экспериментах.
Давайте.
Да, что у нас есть температура, которая зависит, это по сути скорость молекул, да, внутри какого-нибудь сосуда или предмета. И у нас новости, новости спорта, оставайтесь с нами.
Физики и лирики.
Продолжаем.
Итак, друзья, продолжаем. Да. Мы говорим сегодня о истории, собственно, изобретения, точнее, истории открытия атомов, молекул и теплоты. Да, Андрей Станиславович, мы закончили на том, что даже были люди, которые, с одной стороны, верили в молекулы, а с другой стороны, в теплород. И что же было дальше?
Ну, и те, кто верил в молекулы, в основном занимались химией. Те, кто верил в теплород, это вот были в основном физики. И это как-то уживалось иногда даже, как я говорю, вот в головах одного и того же человека, как Лавуазье, например, знаменитый академик, как физик был, безусловный сторонник теплорода, как химик, атомист. Но были и диссиденты среди физиков, которые тоже придерживались атомизма. Вот, Сергей Евгеньевич, кого бы вы назвали из таких вот диссидентов?
Да, вы знаете, тут несколько нужно назвать людей. Вот наш с вами соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов был таким ярым сторонником того, что теплота – это движение. Вы знаете, вот в своей диссертации, кстати, эту диссертацию очень ценил великий математик Леонард Эйлер, который работал долгое время в нашей стране, он писал следующее, Ломоносов. «Очень хорошо известно, что теплота возбуждается движением. От взаимного трения руки разогреваются, дерево загорается пламенем, при ударе кремния об огниво появляются искры. Из всего этого совершенно очевидно, что основание теплоты заключается в движении какой-то материи». Но вот какая материя? Ломоносов говорил про вращательное движение атомов. А потом был вообще такой замечательный человек, странный по разным параметрам, граф Румфорт его звали. Он работал, был руководителем некого, владельцем некого завода по изготовлению пушек. И вот на этом заводе пушки рассверливались. Рассверливали сверлом, делалась заготовка, отливка, а потом рассверливалась сверлом. И она очень сильно грелась. И Румфорт при огромном скоплении публики сделал такой эксперимент. Это вот отливка от ствола рассверливалась тупым сверлом, чтобы сверло ее не просверлило. Две лошади вращали это сверло. И за час приблизительно бочка воды, бочка огромная, которая охлаждала эту пушку, она закипела без всякого подвода тепла. Ни костра, ни огня, ничего. То есть просто движение вот этих лошадей заставило закипеть воду. И Румфорд тоже написал такие же слова. «Мне кажется совершенно невозможным создать какую-либо точную идею о чем-то, что в состоянии передаваться, подобно тому, как передается в этих экспериментах теплота, если только не допустить, что это что-то есть движение». Таким образом, это было движение частиц тел. Вот они начали говорить о том, что внутри каждого тела есть атомы, и эти атомы движутся, и теплота – это движение. Вот фактически вот эти эксперименты Румфорда, слова Ломоносова. Был еще такой английский естествоиспытатель Хэмфри Дэви, который делал опыты с кусками льда, которые терлись друг от друга и просто плавились. Плавились, да? Вот, только из-за того, что было движение. Фактически,
я правильно понимаю, это... коллеги, я правильно понимаю, что это как раз и было главным препятствием, да, которое не могло объяснить теплород. То есть
абсолютно
этот эксперимент не мог, не мог быть объяснен с помощью теплорода, потому что, по сути дела, он в данном случае берется ниоткуда. То есть он ниоткуда не перетекает, он просто появляется каким-то чудом.
Абсолютно правильно. Александр, возьмите свою правую руку. И правая рука у вас имеет температуру 36,6 градуса Цельсия, надеюсь. Левая рука у вас имеет температуру 36,6 градуса Цельсия. И если мы говорим про теплород, то его количество в правой руке и в левой одинаково. Значит, увеличиться не может. А теперь потрите ладошки друг от друга. И чего получится? Они нагреются. И вы сами это почувствуете. Если мы встанем на позицию теплорода, то мы должны сказать, он там увеличился. А откуда он взялся? Его взяться-то ему неоткуда. Фактически получается, что теплородом вот такие явления, когда энергия получалась от движения, не объясняются. И вот это было главным препятствием, как бы и главной такой ключевым критическим экспериментом, который сказал, нету никакого теплорода.
Ну, а кто так сказал? Или еще пока но никто не сказал?
Нет, ну вот в 18 веке так начали говорить вот те, кого я пытался назвать такие диссиденты, теплородные диссиденты, типа Ломоносов, вот этот самый Хэмфри Дэви, граф Румфорд, так сказать, вот эти вот такие вот персонажи, так сказать, об этом говорили еще в 18 веке. А в 19-м это постепенно стало становиться массовым представлением.
Андрей Станиславович, вот, вы хотели про Лавуазье сказать, ведь там какая-то история печальная была, насколько я знаю.
А, ну вот Лавуазье, ну, если только анекдот, так сказать, вот, который, ну, как бы грустный, конечно, анекдот. Вот господин Лавуазье, который как раз был чистым атомистом в химии и не признавал атомов в физике, сторонником теории теплородов, и у него вот в голове это как-то все уживалось. С ним кончилась жизнь его грустно. В 1794 году его просто казнили на гильотине по обвинению в каких-то там экономических, кстати, преступлениях, которых он не совершал. Ну, это вот Робеспьер, вот эта вот вся история, связанная с этим.
А потом его... Французская революция. Да, во время Великой Французской революции. Да.
Ужас.
А потом... Кстати, вот сказал, удивительно сказал, потом, ведь французы очень сильно переживали. Академия наук писала письмо в суд вот с просьбой как-то помиловать Лавуазье, и председатель этого трибунала сказал, что Франция не нуждается в ученых. Вот такая фраза, прям как бы она была сказана. А потом один из биографов Лавуазье сказал, что достаточно было одного мгновения, чтобы отрубить эту голову, и нам, нашей стране, Франции, понадобится 100 лет, чтобы родить хоть еще одну такую же. Ну, вот это вот событие.
Ужас. 50 лет дядьке было, так жалко его, прямо читаешь.
50 лет,
слезы капают,
А вы знаете, Антуан там... Лоран. У этой истории было забавное продолжение. Ну, если можно употреблять такие слова, прошу прощения, так сказать, перед Лавуазье и прочими, значит, вот жертвами, так сказать, это ужасно. Но от Лавуазье осталась молодая вдова, возвращаясь к теме, о которой вы говорили в прошлый раз, которая вышла замуж второй раз за того самого графа Румфорда, который, собственно, доказал, так сказать, что тепло – это движение.
Да, видите, вот жизнь, как переплелась, и жизнь, и наука, все вместе вот здесь переплелось, такой клубок, так сказать, связалось.
Да, странный, да.
Да, но знаете, так. Было еще одно продолжение. Дело в том, что этот граф Румфорд сбежал через 3 года от своей супруги, от вдовы Лавуазье, и написал в письме своему приятелю, это письмо сохранилось, такую фразу – как же все-таки повезло Лавуазье с гильотиной. Ну вот тоже как бы не хочется, конечно, здесь ерничать, но тем не менее вот такая фраза была сказана.
Да. Это он в отношении жены своей сказал или что?
Я так понимаю. Он сбежал от нее, да, и сказал вот такие слова.
Понятно. Ну, да, значит, мы подошли вплотную к тому, что уже начали люди, видимо, был какой-то, наверное, вот такой, помимо эксперимента со сверлом, да, когда непонятно, откуда берется теплород, значит, есть какая-то история, связанная с движением, значит, видимо, одна энергия, то есть, когда появилось слово энергия, что вот энергия из механической переходит в тепловую, и уже тепло вот, рассматривают как часть энергии и измеряется в энергии.
Вот, на самом деле, это самый ключевой момент как раз, Александр, вы абсолютно правы, это самый ключевой момент, и удивительно, что это появилось поздно, это уже середина 19 века. Но вот в середине 19 века, наконец, было осознано, так сказать, на количественном уровне, что если мы предположим, что все вещество вокруг нас состоит из мельчайших частиц, молекул, и они движутся, а тепло – это как раз есть мера какого-то движения этих вот как раз молекул, то дальше можно попытаться сформулировать количественно, как же эту меру, собственно, посчитать.
Да, сколько тепла, какой энергии механической соответствует.
Да.
Вот то, что у нас в середине 19 века называлось механический эквивалент теплоты. Вот сколько механической энергии соответствует одной калории тепла.
Ну вот сегодня мы называем, так сказать, эту вот энергию кинетической, то есть энергией, связанной с движением частиц. И на самом деле температура, как мы ее понимаем сегодня, это определение возникло, ну, примерно в середине 19 века, то есть совсем недавно. Это есть просто мера средней кинетической энергии движений молекул, составляющих тело. Быстро движутся, большая кинетическая энергия, большая температура. Медленно движутся, маленькая кинетическая энергия, маленькая температура. Все. И мерить эту температуру, вообще говоря, можно в тех же единицах, в которых вы мерите энергию. Нравится в киловатт-часах – мерите в киловатт-часах. Нравится в джоулях – мерите в джоулях. Только очень неудобно. Вот, например, физическая единица измерения энергии джоуль скажем, температура сегодня на улице, я даже специально посчитал, это приблизительно 4,31 на 10 в минус 21 степени джоуля.
А, ну это, ну понятно, в джоулях это как непривычно. Но надо сказать, что просто если люди привыкли к этой системе измерения, может быть, они бы были себя комфортно чувствовали. А, друзья мои, давайте маленькая перереклама, сейчас вернемся.
Физики и лирики.
Да, мы остановились на том, что в джоулях мерить неудобно температуру. И вот как раз Андрей Станиславович сказал нам, сколько сейчас в джоулях на улице.
4 джоуля. Да, Андрей Станиславович, а сколько в Фаренгейтах? Вы сможете нам сказать? И откуда Фаренгейты-то взялись? Как вообще по-другому меряют температуру?
На самом деле, если Фаренгейта, то почти столько же. Только не 4,31, а там будет около 7 на 10 минус 21 степени. А, нет, простите. В джоулях будет столько же. 4,31 на 10 минус 21.
А в градусах Фаренгейта, я спросил.
А в градусах Фаренгейта сейчас на улице, я сейчас скажу точно, около 70. Около 70 Фаренгейтов.
Вот американцы в Фаренгейтах живут и ничего, чувствуют себя хорошо. Но надо сказать, что, смотрите, кстати, я правильно?
Да.
Да-да-да, пожалуйста.
Нет-нет, Саша, я...
Я хотел сказать, что вот смотрите, когда, как только люди поняли, что тепло — это движение, да, ведь тут же огромное количество можно под эту теорию экспериментов подвести и понять, что ведь тепло — это не только когда руки ты потер об руки, да, это не только энергия трения, да, такая вот механическая. Это наша любимая микроволновка, да, потому что никаким теплородом невозможно было объяснить, как вот так нагреть вообще что-то и с помощью электромагнитных волн, да. Также можно говорить и о температуре, которая вызывается любым другим воздействием, да, то есть воздействие, которое просто увеличивает скорость молекул внутри. Это может быть в том числе, я вот не знаю, с точки зрения радиации, радиация, по-моему, как раз не увеличивает, да, скорость молекул, по-моему.
Увеличивает, конечно, но не так эффективно просто. Но увеличивает, конечно, тоже, да. Но это вот как раз, с моей точки зрения, это просто ключевой момент в истории физики и, может быть, цивилизации. Осознание того, что все можно мерить вот этим понятием энергия. Неважно природа этой энергии, она может преобразовываться, так сказать, одна в другую. Электромагнитные волны переносят энергию? Переносят. Значит, эту энергию я могу донести до вещества в микроволновой печке. И оно приобретет дополнительную скорость движения внутреннюю молекул.
То есть и нагреется, соответственно. И фаренгейтов там количество увеличится.
Да, а нагретое вещество начнет интенсивно испускать электромагнитные волны, отдавать энергию. То есть все вот это одно в другое перекачивается, но не исчезает. Вот это осознание великого закона сохранения энергии и того, что все на свете можно измерять именно как энергию, это вот как бы ключевой вообще момент в развитии, в принципе, наверное, понимание того, как устроен мир. Да.
Удаюсь.
Безусловно, так.
Ой, хорошо же я дожила до этого.
Андрей Станиславович, а можно вас спросить?
Дожили до этого.
Да, Андрей Станиславович, а вот про градусы Фаренгейта, откуда все-таки они взялись? Вы знаете, я знаю.
Нет, ну про Фаренгейта и Цельсия это тоже своеобразная история. Интересно, что и тот, и другой работали и придумывали свои системы измерения температуры еще до осознания, так сказать, того, что это движение молекул.
Еще там, конечно, они были теплородчики, так сказать.
В этом смысле, да, это еще 18 век, и они теплородчики. Просто было замечено, что жидкости, если их нагревать, тоже расширяются, но слабенько. И вот придумали замечательный способ, которым стали пользоваться сразу многие люди. Если взять очень большой сосуд и доверху налить его жидкостью, а горлышко у этого сосуда сделать длинным и очень-очень узеньким. Вот я нагреваю жидкость в этом сосуде, она расширится на какие-то ничтожные доли процента. Но все эти доли процента уйдут в это узенькое горлышко. И столбик жидкости в горлышке поднимется вполне заметно для глаза. Даже здорово, на сантиметр. А дальше все очень просто. Беру одну какую-то стандартную ситуацию. Например, накидал вот в этот вот жбан с водой еще и льда. Посмотрел, где у меня вода в горлышке. Пометил черточкой, написал циферку.
Ноль.
Ноль, например, да. Теперь разогрел эту жидкость. Дождался, когда она начнет кипеть. И пометил, где в это время жидкость в горлышке. И написал 100. А потом разделил на 100 частей. Вот вам и шкала Цельсия.
Но, правда, я слышал, что он ее переворачивал, Андрей Станиславович. Как-то у него было...
Да, он первоначально Цельсий делал, да, наоборот, он от горячего к холодному, он остужал как бы жидкости, поэтому у него ноль был там, где сейчас у нас 100, а 100 было там, где сейчас у нас ноль, у самого Цельсия. Но буквально через несколько лет после него его там соотечественник Карл Линней, тоже очень известный шведский естествоиспытатель, биолог, создатель там теории классификации растений и животных, ну, занятный тоже человек, предложил это перевернуть, чтобы было естественно, от холодного к теплому, чтобы росло, и мы этим пользуемся до сих пор. А, например, другой экспериментатор, одновременно все происходит, в начале 18 века, такой по фамилии Фаренгейт, который, он голландец по происхождению, говорил он, наверное, по-немецки, а жил в Данциге, сейчас это польский Гданьск. Там сохранился его дом, там сохранился, так сказать, квартира-музей, то есть там очень много, там его помнят. Вот этот господин Фаренгейт экспериментировал, тоже пытался вот из реторты с горлышком сделать такой же термометр, систему измерения температуры. Но он экспериментировал, так сказать, с ртутью, там он пытался делать ртутный термометр. И началось у него вот с чего, что у него стояла на окне склянка, зачем-то он там держал нашатырь. Вот этот нашатырь вдруг лопнул, потому что на улице было очень холодно. И на улице было настолько холодно, это зима 1709 года. На Балтике вообще-то всегда мягкие зимы, и раньше были мягкие. А тут лопнула банка с нашатырем. В наших сегодняшних представлениях это примерно минус 18 градусов Цельсия было на улице. С точки зрения Фаренгейта, который всю жизнь прожил в умеренном климате Европы, это, ну, ниже температуры быть не может.
Он поэтому считал, он нуль такая... нажал, да, Андрей Станиславович, правильно я понимаю?
Да. Он считал, что зима настолько холодная, что все ниже просто быть не может. Вот уникальный случай. У него аж нашатырь лопнул в банке. И он эту температуру замерзшего нашатыря в смеси со снегом, и там еще какая-то соль примешалась, принял за ноль своей шкалы. Одновременно у него, поскольку холодно, лежит в квартире простуженная, больная супруга, которая просто хворает, вот хворает чем-то вроде гриппа. И он, жестокий Фаренгейт, использует свою супругу в качестве второго опытного, так сказать, вот, объекта, от которого отталкиваясь, он пытается, так сказать, создать температурную шкалу. Он все время, так сказать, свой термометр прикладывал, я не знаю, подмышку к ее телу. Вот, и там, где останавливалась ртуть, поставил циферку 100. Это в наших сегодняшних представлениях 38 градусов Цельсия. То есть она была нездорова, она была немножко больной. Вот удивительно, голландец, живший в Данциге на Балтике, придумал шкалу, которую ни в Польше, ни в Германии, ни в Голландии, нигде в Европе никто не использует. Каким-то образом она прижилась в Соединенных Штатах Америки, еще в нескольких загадочных маленьких странах, ориентирующихся на США. Вот. И там она активно используется. И американцам она нравится. Они считают, что она очень удобная. Минус 18 – это... Минус 18 Цельсия – это у них 0, плюс 38 Цельсия – это у них 100.
Вот это да. У них 100. Слушайте, нам, к сожалению, время закончилось. Нам бы еще про 100, Кельвина 100? Проговорить и про эту шкалу, но уже, наверное, в следующий раз, может быть, мы зацепим. Спасибо огромное. Спасибо вам.
Огромное,
и
очень интересно.
И это была история, история открытия атомов, молекул и теплоты.
Тепла. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.